Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет касается достаточно серьезного заключения, к которому мы пришли, анализируя только что прошедшие события. Речь идет о массовых задержаниях участников протестных митингов, в основном тех, которые прошли на Болотной площади, потому что тот, который прошел на проспекте Сахарова, полиция держала достаточно корректно. Что, кстати, по контрасту и выявило причину и столкновений, и так называемых беспорядков. Когда полиция открыто провоцирует демонстрантов, бросается на них с дубинками, начинает их, так сказать, бить и разгонять, хотя они, в общем-то, находятся на мирном и разрешенном шествии, то естественно, что тот, кто оказывается таким образом атакованным, он должен себя либо подставить под дубинки и дать себя измолотить, либо начать защищаться тем, что у него находится под руками. В общем-то, вся канва протеста демонстрантов или, скажем, активного действия некоторых демонстрантов против нападавшей на них полиции заключается в этом. Но, тем не менее, целый ряд молодых людей, независимо от того, бросали они или не бросали камни в полицию, тем не менее, их, так сказать, повязали. Они сейчас сидят в заключении, и, в общем-то, им готовится припаять достаточно серьезные тюремные сроки. При этом то, что качественно отличает ситуацию от прошлых наших всех политических заключенных, начиная с Ходорковского и кончая там целым рядом других людей, это то, что им не шьют какие-то уголовные статьи, типа там наркотиков, чего-то к присвоению имущества, неуплаты налогов там, прочее, прочее. Хотя всем понятно, что они сидят по политическим мотивам. То есть по мотивам, например, по которым посадили Ходорковского, можно было посадить спокойно весь российский олигархат ровно по тем же основаниям. И то, что сидит...
А также средний и малый бизнес до кучи.
А также средний и малый бизнес до кучи, но, может быть, в разных пропорциях, но уж олигархов-то это точно. Потому что во всех этих приватизационных аукционах, которых, собственно, клались эти миллиарды государственной собственности в карман с последующей дележкой из госверхушки, на них, собственно, и стоит российский олигархат. Они все вышли из этого. Если по этому делу сидит один Ходорковский, то не потому, что он, так сказать, схватил там больше всех, а потому, что он являлся политическим противником Путина, так сказать. И крутой пацан питерский решил, так сказать, посадить своего оппонента в назидание всем другим, чтобы они дрожали и понимали, что он может посадить тут абсолютно любого с миллиардом долларов без такового и заодно его обчистить до нитки. Ну, по олигархическим меркам. Вот. Но это все были фактически политические репрессии под видом неких экономических статей, экономических преступлений. Власть всегда отмазывалась тем, что они сидят не по политическим мотивам, а вот потому, что, мол, совершили какие-то конкретные там экономические или иные правонарушения, вплоть до подброса наркотиков. И вот то, что проявилось сейчас, это уже после Болотной площади, это то, что впервые в России появились политзаключенные конкретно по политическим статьям.
То есть, причем это не наша оценка, это оценка самих властей.
Да,
они это признают открыто.
В отличие от тех, кто задерживался, скажем, на митинге 31 по 31 числам в рамках акции 31, которых там арестовали.
Там, говорят, они матерились и переходили дорогу в неположенном месте.
Ну да, да. Ну, во всяком случае, выставляли там какие-то административные штрафы, плюс сажали их на 15 суток, что, в общем-то, является тоже вопиющим беззаконием, но который хотя бы укладывается в какие-то там более или менее адекватные мерки. То, что сейчас власть уже потеряла всякий стыд и смотрит на любого выражающего чувство протеста, как на того врага, которого она должна изничтожить и измолотить вот до тех пор, пока он еще не смог свергнуть ее, совершенно законным, кстати, способом мирного протеста. Вот это новость. Это то, что до сих пор не было. Значит, что режим путинский перешел в качественно новую стадию. И это, кстати, было сегодня достаточно хорошо заметно по репортажу со встречи в Верхах, где показывали, как на вот этой вот встрече двадцатки Путин беседовал с Обамой. Надо сказать, что выражение лиц друг у друга, это невозможно было скрыть. Они были такие откровенно неприязненные. То есть каждый из них, вот что характерно, может кто захочет, посмотрит еще раз этот репортаж, смотрел откровенно в сторону друг от друга. То есть чувствует, что во время долгого разговора, который там был, а он, говорят, длился вместо запланированного часа целых два, ну, каждая сторона, в первую очередь американская, да, как говорится, плюнула в противную душу от души. Да, то есть, в общем-то, объяснила на пальцах, что на самом деле никакой незаконно избранный президент, а узурпатор. И, в общем-то, его американская общественность, во всяком случае, считает таковым. И даже если президент американский по дипломатическому этикету не должен говорить ему, что, так сказать, на публике открыто «а ты кто?», вот, то на самом деле подавляющее большинство общества и политических классов так считает и считает совершенно справедливо. И, собственно, вот эти вот политические репрессии, которые происходят внутри России, это в определенном смысле и то, почему это общество западное так считает, и справедливо, кстати, и то, как на это единственное может реагировать российская власть. То есть, все закручивая и усиливая репрессии, приводя их к откровенно такой террористическо-фашистский уклон.
Я бы должен отметить, что это, кроме того, что это наша оценка, с которой, я надеюсь, согласятся наши слушатели, кроме этого, это определенный вызов для всех лидеров оппозиции, включая нас с тобой. Мы должны этот вызов принять, просто обязаны принять, потому что этот вызов говорит о том, что мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы эти люди оказались на свободе. Потому что мы призывали людей приходить на демонстрацию. Она была разрешенная, мы не нарушали, так сказать, никакого закона. Значит, мы в рамках, так сказать, нашей пропагандистской деятельности взывали к этим людям, мы высказывали неудовольствие деятельностью Путина и его преступной комарили. Люди в какой-то степени с наших слов были накручены, так сказать, на противодействие. И вот они оказались, многие, причем были вообще на другой площади. Но им теперь паяют по 5-10 лет так сказать, за события на Болотной площади от 6 мая. И это заложники. Это понятно, что это заложники. И этих заложников мы обязаны освободить. Причем проявить и политическое умение, и интриганские способности, и твердость характера, и изобретательность ума. Для того, чтобы добиться результата. Причем не только мы и другие люди, которые считают себя ответственной оппозицией и считают себя лидерами протеста. Вот это реальный вызов. Это не голодовка по поводу того, что меня так и задержали на 15 суток и куда-то там несправедливо там нарушили какие-то права. Это слишком серьезное дело, потому что затрагивает этот вопрос не лично нас, а наших сынков, наших, так сказать, идейных последователей. Их затрагивает это серьезно на 5-10 лет. Это абсолютный произвол в плане юридическом. И вот в отличие от там Козлова, Ходорковского, Осиповой, я даже Махнаткина, потому что обстоятельств драки мы 31 числа мы не знаем, так сказать. Говорят, что он заступился за женщину, и так, наверное, оно и было. Но тем не менее, ему вот припаяли неподчинение полиции, в то время как здесь организация и участие в массовых беспорядках. Власти дают нам в рожу перчатку. Значит, мы перчатку это обязаны поднять, как порядочные люди. И должны поднять в рамках ли Национальной Ассамблеи, в рамках каких-то других партийных организаций, организовать полноценную кампанию, большую, полноценную, стойкую, многодневную. Не как «Окупай Абай», где пришли и постояли, и поиграли на гитаре. А это должна быть полноценная психологическая атака на Следственный комитет, на прокуратуру, на президента, на черти кого, так сказать, на тех людей. В первую очередь, наверное, на Путина. Так сказать. Вот если мы будем обсуждать план действий, я думаю, что надо воздействовать на Путина. Так сказать, массированными действиями, очень стойкими, длительными, жертвенными. Пусть нас сажают на 15 суток. И вот как раз это тот случай, когда можно и поголодать в знак протеста. Это тот случай, когда можно и объявить демонстративную какую-то акцию. Это тот случай, когда можно сжечь там 300 покрышек. Это на улице города. То есть это серьезно. Это по-взрослому. Это драка. Это противостояние. И это тот случай, когда не сошлешься ни на наркотики, ни на оружие. Ни на украденную нефть или там незаплаченные налоги. Это вот люди выступили против режима. Наши люди. Наши люди. И мы обязаны организовать так, чтобы их выпустили. Вот тот, кто себя проявит в этом качестве среди лидеров оппозиции, тот и будет называться лидером оппозиции. А тот, кто отсидится и скажет, а я тут вот я уехал в командировку и как-то вот не участвую, и шестого меня там не было, и вообще я тут ни при чем. И вообще они, пожалуй, экстремисты. И вообще они кидались асфальтом. Вот это будет продажа, это будет предательство. Вот я расцениваю ситуацию очень серьезно, именно так, и я предлагаю в рамках Национальной Ассамблеи и по партийным организациям поднять этот вопрос на щит и очень по полной программе.
Ну, ты знаешь, я хотел бы внести только некоторые коррективы. Во-первых, тем, что я не считаю, что какие-то акции оппозиции, они более ценны, чем другие. Я считаю, что оппозиция должна действовать на самых разных полях, включая, начиная от Окупая Абай и кончая, так сказать, такими вот шествиями, как они были на Болотных, с активным противостоянием. Это, собственно, вещи, которые не заменяют друг друга, а дополняют. И именно их многообразие делает власть такой растерянной, потому что они не знают, против чего бороться. То ли хватать людей прямо в
кафе. Это справедливо, Валер, но одни люди отсиживались в окопах под Сталинградом, а вторые ковали победу под Малой Землей. Понимаешь? Это я перефразирую.
Возможно, но полезно
на Болотной, и последствия, которые, возможно, наступят этим людям, они просто говорят о том, что за это надо драться.
Понятно.
Есть вещи, за которые тоже надо драться, но с меньшим энтузиазмом. А здесь та ситуация, когда на 5-10 лет могут посадить людей, причем много.
Понятно. Саш, ты уже говорил об этом. Я просто хотел донести свою точку зрения, что, на мой взгляд, во-первых, так сказать, люди, которые пришли туда, они пришли не просто, не только потому, что мы или другие лидеры оппозиции их призвали, а потому что они сами почувствовали веление совести. Во всяком случае, никто их туда не загонял, никто их не обещал им, что это будет какая-то, так сказать, спокойная прогулка. Надо прямо признать, что в нынешних условиях любой выход на любой митинг или мероприятие оппозиции, он может грозить самыми непредсказуемыми последствиями. Это может быть разрешенное мероприятие, оно может быть со всеми
согласованным. Если они дрались с ОМОНом, это мужественные люди. Что там
это говорить? Нет, ну это можно драться с ОМОНом, а может это ОМОН будет на тебя нападать, и в этом случае ты должен будешь защищаться.
Все равно ты мужественный человек, ты не ушел.
Так да, ну ты не ушел, да, на тебя напали, ты защищался, понимаешь, поэтому на тебя могут, так сказать, завести что угодно. Это может произойти абсолютно в любой момент и абсолютно в любом месте. Включая даже не просто какие-то окупая баи, когда люди сидели просто в кафе, на них тоже врывался и нападал ОМОН.
Знаешь, там было 15 суток. Там был штраф. Там
я понимаю, что было 15 суток, и что 15 суток это меньше, чем 5 или 10 лет, но на самом деле 15 суток или 5 или 10 лет, это зависит не от того, что люди меньше что-то сделали, а от произвола властей. Ты совершенно вовремя и к месту упомянул здесь главный источник всего этого дела. У нас ведь не некая абстрактная там структура независимых ветвей власти, каждая из которых, чего и, так сказать, придет в голову, то и совершит. У нас совершенно четкая тоталитарная диктатура фашистского толка, в которой главный фюрер Путин, он, собственно, и определяет, кому и чего, и по какой строгости наказать. И поэтому вопрос, дадут ли этим ребятам 5 или 10 лет, зависит не от того, что им решит какой-то там районный или, так сказать, Мосгорсуд, а зависит от того, какой приказ им спустит Путин через свою администрацию. Вот надо это понимать. Поэтому нацеленность...
За это мы должны атаковать администрацию.
Да, не администрацию, а конкретно Путина. Потому что Путин, это его, так сказать, инициатива, это его действие, это его страх. Вот. В общем-то, все эти демонстрации и митинги, мы с тобой на них всех были и знаем, что они проходят под одним лозунгом. Путин вор, Путина долой. Вот не вообще там систему, не вообще там другую конституцию, не там честные выборы. Это все простые сюжеты. Да? Вот на сегодняшний день любое протестное действие, которое проходит в масштабе и в формате вот такого вот шествия, да, оно все равно, независимо от того, к чему будут призывать с трибуны, принятию или какого-то манифеста там, или еще чего-то, оно в народных массах имеет одну четкую направленность – долой Путина. И это правильно, потому что это указывает на центр проблемы, на то, откуда идут репрессии, вот из какого ядра они, собственно, распространяются и почему они распространяются. Потому что Путин дрожит за свою власть, дрожит за наворованное, дрожит за то, что, как ему сейчас видно по всем этим международным встречам, на него смотрят откровенно, как на некое, нечто среднее между, так сказать, Мубараком и Каддафи. С точки зрения, не с точки зрения того, сколько они сделали там или не сделали для своего народа, а с точки зрения судьбы, которая их ожидает. Конечно, его это нервирует. Конечно, он как крыса, загнанная в угол, так сказать, хватается там за что угодно, скалит зубы и старается укусить кого только может. Да? В этом смысле его реакция понятна и предсказуема. Но центр проблемы – это реально он, действительно. проблема вся затыкается на нем. Это он создал эту воровскую систему, это он ее является главным паханом. Все то, что воруется, делится в конечном итоге с ним. Потому что даже попадая его пристам, а не, там, типа каких-нибудь там Розенбергов, Ротенбергов или там, я не знаю, кто еще, все равно какая-то отстежка идет ему. Так сказать. Вот система дележа, она вся, вся и разворовывание страны в государственных масштабах, она зацелена конкретно на него. Другое дело, что в нынешней ситуации, мы это тоже отмечали, еще раз, может, стоит к месту это подчеркнуть, что вот эта вся система разворовывания за счет того, что сделала оппозиция, и за счет того, как на него реагирует власть, она, по сути дела, обессмыслилась. То есть, вот десяток лет путинского воровства, он в итоге пришел для него к точке ноль. Потому что то, что он украл и вывез за пределы России, на сегодняшний день совершенно отчетливо, что он им воспользоваться не сможет. Он сам не сможет эти миллиарды прожрать, потому что их физически прожрать невозможно. Ну, можно себе построить там один дворец или несколько десятков дворцов по всей России. Во всех них он, во-первых, жить не будет, а во-вторых, он все равно не будет себя чувствовать там государем-императором, которому так рукоплещет народ и на которого молится...
Сколько золотых унитазов не сделай, так сказать, задница одна.
Да, задница одна, совершенно верно. Вот, и под ней разведен костер, и это тоже совершенно отчетливо видно. Поэтому, как ты любишь говорить...
Более того, количество денег, которые он, неправым способом приобрел, становится для него угрозой в дальнейшей жизни.
Конечно, нет.
Потому что за ними начинают гоняться отдельные энтузиасты, чтобы кроме того, что ему наслесарить, еще денежки оттяпать эти.
Нет, и приз очень хороший. То, что он ими не воспользуется, это на сегодняшний день уже, я бы сказал, стопроцентная данность. Понимаешь, потому что даже если он когда-то там в ходе неких революционных катаклизмов из России сбежит, и какое бы отношение за рубежом не было к этому будущему российскому катаклизму и к режиму, ясно, что вот Путину конкретно это ничем не светит. Если помните, наши слушатели, наверное, помнят, что мы несколько лет назад вот рассматривали такой сценарий, что в России образуется, значит, некая заварушка, и таким образом власть, как будучи такой невинно пострадавшей, бежит из страны, и ее как бы принимают там в режиме политиммигрантов, потому что они хотели в России установить демократию, а вот теперь их как бы свергли, и они таким образом имеют возможность там пожировать на своих миллионах. Вот этот сценарий сейчас для Путина начисто закрыт. Это надо понять, да, что то, чего он потеряет здесь, он потеряет во всем мире и по жизни тоже. Именно поэтому он оказывается крысой, загнанной в угол, потому что у него из этого угла выхода абсолютно никакого нет. И вот сегодняшняя встреча двадцатки, особенно переговоры с Обамой, они просто лишний раз это подтвердили. И поэтому, конечно, минимизировать последствия вот этой вот загнанной в угол крысы до тех пор, пока ее не раздавят каблуком, папа Карло, вот, она, конечно, должна, мы должны принимать по этому поводу все возможные меры.
Все-таки, возвращаясь к началу разговора, я хотел бы отметить, что нынешние политзаключенные, они без кавычек, это настоящие политзаключенные. И мы и наши союзники должны предпринять все, чтобы не кричать с трибуны митинга «один за всех, все за одного», а действовать в этом направлении и добиваться результата. Угу. Вот это является важнейшей вещью и будет являться важнейшим весомым аргументом для того, что кто является настоящим лидером оппозиции, а кто так ля-ля-то-поля, так сказать, на митинг зашел потрепаться.
Саш, я не знаю, почему ты все время эти вещи ставишь в альтернативу какую-то. Вот либо защищать, либо кричать один за всех, все за одного. Одно другому не мешает.
Не в альтернативу. Кроме того, что прокричал, надо сделать это. Тогда это получается круто. А если ты это не сделал, то ты трепло. Вот я только об этом и говорю.
Понятно. Ну, хорошо.